Право, я нисколько не похож на того молодого человека, про которого вы мне рассказывали, когда мы вместе ездили в Марло. Он уверял, что желтый атлас может служить человеку утешением во всех жизненных невзгодах. Я люблю красивые вещи, которые можно трогать, держать в руках. Старинная парча, зеленая бронза, изделия из слоновой кости, красивое убранство комнат, роскошь, пышность – все это доставляет столько удовольствия. Но для меня всего ценнее тот инстинкт художника, который они порождают или хотя бы выявляют в человеке. Стать, как говорит Гарри, зрителем собственной жизни – это значит уберечь себя от земных страданий. Знаю, вас удивят такие речи. Вы еще не уяснили себе, насколько я созрел. Когда мы познакомились, я был мальчик. Сейчас я мужчина. У меня появились новые увлечения, новые мысли и взгляды. Да, я стал другим. Однако я не хочу, Безил, чтобы вы меня за это разлюбили. Я переменился. Но вы должны навсегда остаться моим другом. Конечно, я очень люблю Гарри, но знаю, что вы лучше его. Вы не такой сильный человек, как он, потому что слишком боитесь жизни. Но вы лучше. И как нам бывало хорошо вместе. Не оставляйте же меня, Безил, и не спорьте со мной. Я таков, какой я есть. Ничего с этим не поделаешь». Холлорд был невольно тронут. Этот юноша был ему бесконечно дорог, и знакомство с ним стало как бы поворотным пунктом в его творчестве художника. У него не хватило духу снова упрекать Дориана, и он утешался мыслью, что черствость этого мальчика — лишь минутное настроение. Ведь у Дориана так много хороших черт, так много в нем благородства. «Ну хорошо, Дориан», — промолвил он, наконец, с грустной улыбкой. «Не стану больше говорить об этой страшной истории, и хочу надеяться, что ваше имя не будет связано с нею. Следствие назначено на сегодня. Вас не вызывали?» Дориан отрицательно покачал головой и досадливо поморщился при слове «следствие». Он находил, что во всех этих подробностях есть что-то грубое, пошлое. «Моя фамилия там никому не известна», — пояснил он. «Но девушка-то, наверное, ее знала?» «Нет, только имя. И потом я совершенно уверен, что она не называла его никому. Она мне рассказывала, что в театре все очень интересуются, кто я такой, но на их вопросы она отвечает только, что меня зовут Прекрасный принц». Это очень трогательно, правда? Нарисуйте мне Сибиллу, Безил. Мне хочется сохранить на память о ней нечто большее, чем воспоминания о нескольких поцелуях и нежных словах. Ладно, попробую, Дориан, если вам этого так хочется. Но вы и сами снова должны мне позировать. Я не могу обойтись без вас. Никогда больше я не буду вам позировать, Безил. Это невозможно, почти крикнул Дориан, отступая. Художник удивленно посмотрел на него. «Это еще что за фантазия, Дориан? Неужели вам не нравится портрет, который я написал? А, кстати, где он? Зачем его заслонили экраном? Я хочу на него взглянуть, ведь это моя лучшая работа. Уберите-ка ширму, Дориан. Какого черта ваш лакей вздумал запрятать портрет в угол?» «Тот-то я, как вошел, сразу почувствовал, что в комнате словно чего-то недостает. Мой лакей тут ни при чем, Безил». Неужели вы думаете, что я позволяю ему по своему вкусу переставлять вещи в комнатах? Он только цветы иногда выбирает для меня, и больше ничего. А экран перед портретом я сам поставил. В этом месте слишком резкое освещение. Слишком резкое? Не может быть, мой милый. По-моему, самое подходящее. Дайте-ка взглянуть. И Холлорд направился в тот угол, где стоял портрет. Крик ужаса вырвался у Дориана. Одним скачком, опередив Холлорда, он стал между ним и экраном. «Безил», — сказал он, страшно побледнев, — «не смейте! Я не хочу, чтобы вы на него смотрели!» «Вы шутите? Мне запрещается смотреть на мое собственное произведение?» «Это еще почему?» — воскликнул Холлорд со смехом. «Только попытайтесь, Безил, и даю вам слово, что на всю жизнь перестану с вами встречаться. Я говорю совершенно серьезно. Объяснять ничего не буду, и вы меня ни о чем не спрашивайте. Но знайте, если вы только тронете экран, между нами все кончено». Холлорд стоял как громом пораженный и во все глаза смотрел на Дориана. Никогда еще он не видел его таким. Лицо Дориана побелело от гнева, руки были сжаты в кулаки, зрачки метались синие молнии, он весь дрожал. «Дориан! Молчите, Безил!» «Господи, да что это с вами?» «Не хотите, так я, разумеется, не стану смотреть», — с сказал художник довольно сухо и, круто повернувшись, отошел к окну. «Но это просто дико запрещать мне смотреть на мою собственную картину. Имейте в виду, осенью я хочу послать ее в Париж на выставку, и, наверное, понадобится перед этим заново покрыть ее лаком. Значит, осмотреть ее я все равно должен. Так почему бы мне не сделать этого сейчас?» «На выставку? Вы хотите ее выставить?» переспросил Дориан Грей, чувствуя, как в душу его закрадывается безумный страх. «Значит, все узнают его тайну. Люди будут с любопытством глазеть на самое сокровенное в его жизни. Немыслимо. Что-то надо тотчас же сделать. Как-то это предотвратить. Но как?» «Да, в Париже. Надеюсь, против этого вы не станете возражать», — говорил между тем художник. «Жорж Пти намерен собрать все мои лучшие работы и устроить специальную выставку на улице Сесс. Откроется она в первых числах октября. Портрет увезут не более как на месяц. Думаю, что вы вполне можете на такое короткое время с ним расстаться. Как раз в эту пору вас тоже не будет в Лондоне. И потом, если вы держите его за ширмой, значит, не так уж дорожите им». Дориан Грей провел рукой по лбу, покрытому крупными каплями пота. Он чувствовал себя на краю гибели. «Но всего лишь месяц назад вы говорили, что ни за что его не выставите. Почему же вы передумали? Вы из тех людей, которые гордятся своим постоянством, а на самом деле и у вас все зависит от настроения. Разница только та, что эти ваши настроения – просто необъяснимые прихоти. Вы торжественно уверяли меня, что ни за что на свете не пошлете мой портрет на выставку. Вы это, конечно, помните. И Гарри вы говорили то же самое». Дориан вдруг умолк, и в глазах его блеснул огонек. Он вспомнил, как лорд Генри сказал ему раз полушутя: «Если хотите провести призанятные четверть часа, заставьте Безила объяснить вам, почему он не хочет выставлять ваш портрет. Мне он это рассказал, и для меня это было настоящим откровением. Ага, так может быть и у Безила есть своя тайна. Надо выведать ее. Безил», — начал он, подойдя к Холлорду очень близко и глядя ему в глаза, — «у каждого из нас есть свой секрет. Откройте мне ваш, и я вам открою свой. Почему вы не хотели выставлять мой портрет?» Художник вздрогнул и невольно отступил. «Дориан, если я вам это скажу, вы непременно посмеетесь надо мной и, пожалуй, будете меньше любить меня, а с этим я не мог бы примириться. Раз вы требуете, чтобы я не пытался больше увидеть ваш портрет, пусть будет так. Ведь у меня остаетесь вы. Я смогу всегда видеть вас. Вы хотите скрыть от всех лучшее, что я создал в жизни? Ну что ж, я согласен. Ваша дружба мне дороже славы». «Нет, вы все-таки ответьте на мой вопрос, Безил», — настаивал Дориан Грей. «Мне кажется, я имею право знать». Страх его прошел и сменился любопытством. Он твердо решил узнать тайну Холлорда. «Сядемте, Дориан», — сказал тот, не умея скрыть своего волнения. «И прежде всего ответьте мне на один вопрос. Вы не приметили в портрете ничего особенного? Ничего такого, что сперва, быть может, в глаза не бросалось, но потом внезапно открылось вам?» «Ох, Безил!» — вскрикнул Дориан, дрожащими руками сжимая подлокотники кресла и в диком испуге глядя на художника. —